Здравствуйте, сегодня среда, 13 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В аннексированном Крыму ракетному обстрелу подвергся Севастопольский судоремонтный завод. Повреждены два корабля Черноморского флота России. Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме «Восточный», о чем они пытались договориться. Страны Балтии ввели запрет на въезд личных автомобилей с российскими номерными знаками. Также сегодня.
Петр боролся с западными влияниями политическими, направленными на ослабление России, на то, чтобы в какой-то момент Петербург мог быть оккупирован иной силой. Он все это прекрасно сознавал.
Патриарх РПЦ Кирилл по-новому оценил историческую роль Петра I. Министерство обороны России сообщило об ударе ракетами и морскими дронами по аннексированному Севастополю. В сообщении говорится, что удар был нанесен 10 крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе и 3 безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. Средства ПВО сбили 7 ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все 3 морских дрона, утверждают в российском Министерстве обороны. Оставшиеся 3 ракеты, как заявляют российские военные, повредили 2 корабля, находящиеся на ремонте. Источники украинских СМИ в Главном управлении разведки Украины подтвердили поражение крупного десантного корабля и подлодки в результате этой атаки. Интересно, что сегодня же глава компании SpaceX Илон Маск публично рассказал о том, чем руководствовался, не дав согласия на использование принадлежащей его компании спутниковой системы Starlink во время другой атаки украинских надводных дронов еще в прошлом году.
В то время, когда это произошло, регион вокруг Крыма был фактически отключен. Причина отключения заключалась в том, что США ввели санкции против России. Мы получили срочные звонки от украинского правительства о том, что нам нужно включить спутник в Крыму. Это было практически посреди ночи. Мы такие: «О чем вы говорите?» В общем, мы поняли, что это что-то вроде нападения хоббитов на российский флот. Они действительно попросили нас принять активное участие в крупном акте. Но украинское правительство не отвечает за нас, людей или нашу компанию. Это так не работает. Но я должен сказать, что хотя я не самый большой поклонник президента Байдена, но если бы я получил указание президента включить спутник, я бы это сделал. Потому что я считаю президента главным исполнительным лицом страны. И если бы я получил просьбу от президента, от американского президента, ясное дело, я бы его включил. Но таких просьб не поступало.
Это был глава компании SpaceX Илон Маск. Объекты в аннексированном Крыму все чаще подвергаются ударам. Украинские силовики провели еще несколько эффективных операций, включая высадку десанта и уничтожение комплекса ПВО С-400, существенно ослабившие защиту полуострова от ракетных ударов. Но особняком стоит рейд на газодобывающую платформу в Черном море, в результате которого Украина захватила российские радары, а также одну из современных российских систем радиоэлектронной борьбы. Об этой операции был снят целый документальный фильм, похожий на захватывающий боевик. Со мной в студии корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Марк, был показан фильм, и даже возникают сомнения, не смонтировано, не преувеличено ли значение вот этой операции. Что вам удалось выяснить?
Из этого фильма можно сделать вывод, что действительно спецназ Главного управления разведки Министерства обороны Украины совершил несколько рейдов, 2, как утверждается, и это совпадает с другими данными. 2 рейда к газодобывающим платформам компании «Черноморнефтегаз», которые были как бы аннексированы вместе с Крымом во время аннексии Крыма в 2014 году. И еще год назад мы обнаружили, что на них установлено радиолокационное оборудование, радиолокаторы, которые позволяют контролировать все передвижения в этой части Черного моря. И в этом фильме мы видим, что ровно те самые радиолокаторы, которые мы идентифицировали год назад, спецназовцы ГУР спилили, погрузили и увезли в неизвестном направлении, вероятно, для изучения. Но не только эти радиолокаторы. Мы обнаружили, что они показывают в этом ролике ящики ящики с оборудованием радиоэлектронной борьбы. На нем видна отчетливо маркировка, на нем видно, кому оно предназначалось. Это войсковая часть, Центр радиоэлектронной борьбы в Севастополе, отправитель, компания «Протек» из Воронежа, которая производит для Министерства обороны буквально один вид продукции. Это комплекс радиоэлектронной борьбы «Диабазол». В него входит уже, могут входить три разные антенные системы, которые обычно монтируются на грузовики. И много таких систем мы видели в Украине и до полномасштабной войны, и после. И, вероятно, они могут монтироваться и на такие вышки тоже. Не знаю, смонтировали их уже или только собирались, но вот можно с уверенностью утверждать, что какой-то компонент, один из компонентов этой системы, она, кстати, довольно современная, попала в войска только в 2008 году, тоже был главным управлением разведки получен в свое распоряжение, причем не уничтоженным, а, судя по всему, новеньким в коробке. Еще, как ГУР утверждает, они захватили ракеты для вертолетов, тоже ящики с ними показаны, топливо. Ранее об этих вышках уже писали украинские эксперты еще в 2016 году, они утверждали, что там еще установлены подводные сонары для наблюдения за подводным пространством, но тут мы не можем сказать, нашли эти сонары украинские спецназовцы или нет, захватили они их или нет. Можно только утверждать, что действительно эти рейды были. Судя по всему, они состоялись 22 и 30 августа. Ровно в эти дни Министерство обороны России сообщало об уничтожении катеров украинских около вышек. Были показаны видео, правда, никакого уничтожения на этих видео не было. И это совпадает с тем, о чем говорится в фильме. В фильме также говорится о том, что действительно российские истребители засекли катера, но ничего сделать не смогли, и напротив, получил один из истребителей повреждения и был вынужден ретироваться с поля боя, что опять же соответствует видео, которое появилось еще в конце августа, где мы видим эти катера, с них запускается зенитная ракета, которая летит в небо. Не знаем точно, были ли эти повреждения нанесены самолету или нет, но, по крайней мере, вот в этой части то, что показано в фильме ГУР, совпадает с сообщениями, которые появлялись ранее в конце августа.
А подорвать эти вышки такая цель могла ставиться?
Нет, конечно. Эти вышки нет никакого смысла подрывать. В прошлом году, во время первой украинской атаки на эти платформы, одна из платформ, это, собственно, не газодобывающая платформа, а просто платформа, которая закрывает собой скважину, была атакована, и после этого там начался пожар. Ну, фактически газ просто стал выходить в открытое пространство, как факел. Он горит до сих пор уже больше года. И эта платформа тоже была показана на видео ГУР, из чего можно сделать вывод, что украинские спецназовцы и в этой части Черного моря находились. Там расположена еще одна платформа «Таврида». Утверждается в фильме, что они взяли под контроль эти четыре платформы, но вот здесь как раз я бы поставил под сомнение такое утверждение. Взять под контроль их практически невозможно. Можно туда совершить рейд, что-то забрать, уплыть, но оставлять там людей в очень уязвимой ситуации ни для России, ни для Украины не имеет никакого смысла, поскольку это прям все на виду, и так же, как остров Змеиный, это такой немножко чемодан без ручки, и никакого особого смысла в этих платформах нету. Только если Украина там свое оборудование разместит, но оно, опять же, будет такой уже уязвимой ситуации, как и российская, которая вот год понадобился для того, чтобы его оттуда спилить и забрать себе.
О рейде украинских разведчиков на газодобывающую платформу в Черном море мне рассказывал корреспондент-расследователь русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. Вчера Владимир Путин, говоря о потерях украинской бронетехники в ходе контрнаступления, назвал цифру, существенно превосходящую число единиц бронетехники, когда-либо вообще стоявших на вооружении ВСУ. За это российского президента уже прозвали генератором случайных чисел. Сегодня на космодроме «Восточный» Путин встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в лице которого, судя по всему, нашел человека, близкого ему как по духу, так и по риторике. Вот что сказал Ким Чен Ын, приветствуя Путина. Его слова переводил переводчик.
А сейчас Россия поднялась на освященную тревогу для защиты своего государственного суверенитета и защиты безопасности. Это противодействие отхода на гегемонистическим силам, которые являются связь против России. И сейчас мы хотим, чтобы и дальше развивать отношения. И мы всегда поддерживали все решения президента Путина, а также решения правительства России. А также мы будем, я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства.
Это было приветственное слово Ким Чен Ына, лидера КНДР, перед началом его переговоров с Владимиром Путиным. Вряд ли мы узнаем содержание договоренностей, достигнутых в ходе этих переговоров, но с большой долей вероятности можно предположить, что Россия крайне заинтересована в покупке прежде всего артиллерийских боеприпасов, хранящихся в больших количествах на северокорейских военных складах. Чем намерена расплачиваться Россия, деньгами, техникой или продовольствием, тоже неизвестно, но встреча встречи на космодроме, подчеркну, это была обставлена так, чтобы это выглядело как готовность России передать КНДР и ракетные технологии. На это обращает внимание ведущий научный сотрудник университета Куньмин в Сеуле Федор Тертицкий.
Думаю, что это такое символическое место встречи, потому что в первую очередь это, конечно, намек на то, что Россия может передать Северной Корее какие-то технологии, связанные формально со своим космосом, а фактически с межконтинентальными баллистическими ракетами. Произойдет ли на самом деле это, я не знаю. Я думаю, этого сейчас не знает практически никто. Но, по крайней мере, это такой широкий намек в адрес, в первую очередь, западного мира и конкретно Соединенных Штатов. Намек на то, что Кремль оставляет за собой право сотрудничать с Северной Кореей, помогать их ракетной программе, о чем, по-моему, раньше речь никогда не шла. По крайней мере, мне об этом неизвестно. Наоборот, Россия, соответственно, вместе с Китаем старались эту программу по возможности сдерживать. Это намек в прямо противоположном направлении.
Мнение ведущего научного сотрудника университета Куньмин в Сеуле Федора Кертицкого. На торжественном обеде в честь Ким Чен Ына Путин называл его старым другом. Ким желал Путину победы в войне с Украиной. Все это диссонировало с тем, что, по крайней мере, на сегодняшний день Россия участница санкций против КНДР, введенных в ответ на попытку Пхеньяна создать ядерное оружие. Министру иностранных дел России Сергею Лаврову пришлось отвечать на вопрос о санкциях несколько раз. В одном случае он сказал, что санкции вводила не Россия, а Организация Объединенных Наций, а в другом дал такое пояснение.
Санкции против Северной Кореи принимались совершенно в другой геополитической обстановке, когда были проблемы с завязыванием диалога, когда были достаточно серьезные дебаты в Совете Безопасности. Но с момента принятия последней резолюции, это было несколько лет назад, я сейчас боюсь ошибиться, мы сказали очень твердо, что больше санкций не будет против Северной Кореи, и такую же позицию заняли наши китайские партнеры. Прежде всего потому, что параллельно с теми мерами, которые Совет Безопасности принимал, все западные коллеги обещали параллельно двигаться и по политическому треку, решать гуманитарные вопросы. Это была очередная ложь. И нас, и китайцев, и северокорейцев обманули. Поэтому, когда весной прошлого года американцы захотели очередную резолюцию принять с санкциями, мы ее не пропустили.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вообще, признание представителей высшего политического руководства России в том, что Запад их надул, носит уже почти эпидемический характер. Но вернемся к санкциям. Некоторую путаницу внес пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Если Лавров говорил, что Россия и Китай укрепляют сотрудничество с КНДР, чтобы противостоять Западу, то Песков сказал, что это сотрудничество ни против кого не направлено. А про санкции сказал очень уклончиво.
Мы можем санкции снять с Северной Кореи, ну хотя бы теоретически, ведь это же странно.
Мы остаемся ответственным членом Совета Безопасности ООН. Мы продолжаем нашу работу в рамках организации ООН. Существуют общие процессы, но в то же время Северная Корея является нашим близким соседом. И мы будем развивать отношения с нашим близким соседом, несмотря ни на какие оговорки, ни на какие упреки в наш адрес. Таким образом, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам наших двух стран. И это не должно никого беспокоить, ибо мы сотрудничаем им именно во имя процветания наших двух стран и народов наших стран, а не против кого-то.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Характерно, кстати, что Лавров Китай упомянул, а Песков нет. Но тема явно не закрыта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 13 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Россия с февраля прошлого по март нынешнего года закупила оригинальные запчасти для самолетов Boeing и Airbus на общую сумму 18 миллиардов рублей. Такие данные приводит издание «Важные истории». Закупки производились, несмотря на санкции, введенные из-за вторжения России в Украину. В поставках участвовали не менее 150 компаний из 26 стран мира. При этом только на долю посредников из Объединенных Арабских Эмиратов приходится закупки на общую сумму 9 миллиардов рублей. Также в тройке лидеров компании из Китая 5 миллиардов и Турции 2 миллиарда. О том, как удается обходить санкции, в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказал один из авторов расследования важных историй Роман Романовский.
Ну, это возможно довольно просто, потому что создаются прокладки из компаний в дружественных и недружественных, на самом деле, в любых странах. Это делается просто для того, чтобы в какой-то степени вводить в заблуждение те же корпорации Boeing и Airbus, которые сказали, что они больше с Россией торговать не будут и никаких дел не будут иметь. И формально Boeing и Airbus думают, наверное, и хотят думать, и хотят в это верить, что они продают запчасти в другие страны, в ОАЭ, в Китай, в Турцию и даже в европейские страны, и что эти запчасти остаются там. Как мы, собственно, выяснили, далеко не все запчасти, которые не продают, остаются в этих странах, а они благополучно уходят в Россию. И, соответственно, такая очень удобная схема, при которой распыляется в какой-то степени ответственность те же корпорации западные, которые обещали не торговать с Россией, они как бы формально и не торгуют, но, с другой стороны, они довольно, как мы выяснили, не сильно препятствуют тому, что образовался некий пул посредников, который и был на самом деле, то есть эти посредники имели дела с Россией до начала войны, образовался абсолютно новый пул посредников, которые решили на этом подзаработать, и вот через их умелые руки, собственно, идет вот такая вот интересная торговля. Да, на самом деле такая деятельность наказуема, но таких кейсов очень мало. Недавно был кейс в Америке с гражданами России, которые тоже организовали очень умелую схему. Запчасти корпорации Boeing покупались на американскую компанию, дальше следы запутывались, запчасти шли через Турцию и потом направлялись в Россию. И, собственно, вот граждан России, одного из них зовут Олег Пацуля, такой имя мало о чем на самом деле говорит, вот, его недавно арестовали, и сейчас идет, так понимаю, следствие, или уже даже суд идет, честно, сейчас я затрудняюсь сказать, но им грозит до 20 лет лишения свободы за нарушение американских экспортных санкций. И такая же уголовная ответственность была недавно принята на уровне Евросоюза. То есть, на самом деле, за эти вещи можно сесть в тюрьму. А здесь больше вопрос в самих компаниях, да, те же корпорации Boeing и Airbus, потому что, ну, у всех компаний есть такая обязанность проверять своих контрагентов. Они спокойно могут посмотреть, кому они продают, и также спокойно могут проследить, куда эти запчасти уходят. В чем здесь две проблемы? Как мы выяснили в нашем материале, вот один из подрядчиков, который, собственно, продал запчасти некой фирме в Киргизии, он говорит о том, что они, ну, скорее всего, подделали документы и предоставили ему не совсем действительный документ. То есть он думал, что запчасти идут в Киргизию, а они напрямую из-за Литвы направлялись, соответственно, в Россию. Но, опять же, если организовать грамотную систему проверки контрагентов, то вся информация, по большому счету, доступна и публична. То есть если мы это смогли сделать, журналисты, да, с очень ограниченными возможностями, то я думаю, что, в принципе, всем корпорациям им абсолютно под силу это все дело проверить. Другой вопрос, действительно, да, есть сложности, потому что пытаются максимально запутать схему, берут серые зоны, что-то вроде Арабских Эмиратов, где нет публичных таможенных данных, где очень сложно установить бенефициаров компании. Такие факты действительно имеют место быть. Но убрать, условно, половину тех историй, которые мы обнаружили, я вижу, что если это нам под силу, то самим компаниям, я думаю, вполне под силу. А в недавнем интервью глава Аэрофлота Сергей Александровский, он действительно признал о том, что для России запчасти стали намного дороже, да, потому что очень сильно увеличили риски, и людям, ну, с одной стороны, у них маячит сесть там на 20 лет, да, и, соответственно, этот риск им нужно как-то щедро компенсировать для того, чтобы они понимали, за счет чего они рискуют. Запчасти регулярно растут в цене, запчастей очень много, и это такая вещь довольно сложная. Но, собственно, сами покупатели, тот же Аэрофлот, признают то, что запчасти стали существенно дороже.
Это был журналист издания «Важные истории» Роман Романовский. Постепенно проясняется, но не до конца, история с запретом на импорт в ЕС российских товаров из-за санкций против России. Довольно очевидно, что этот запрет касается прежде всего личных автомобилей с российскими номерами. О ноутбуках, личной одежде и предметах гигиены можно особо не беспокоиться, но для довольно большого числа людей от этого не легче. Эстония и Латвия запретили въезд в страну автомобилям с российскими номерами со стороны внешней границы. Ранее об ограничении на въезд сообщили литовские власти. Въезд в страну теперь возможен только для транзита в Калининградскую область и обратно, причем при наличии соответствующих документов. О том, как будет действовать запрет в Латвии, я попросил рассказать нашего корреспондента в Риге Марию Кугель. Мария, кто приезжает в Латвию на автомобилях с российскими номерами? Насколько это стало серьезной проблемой?
На улицах Риги достаточно часто можно видеть машины с российскими номерами. Есть достаточно экзотические. Например, недавно в городе был замечен автомобиль с крымским номером. С начала войны появилась тенденция скрывать все признаки принадлежности автомобиля к Российской Федерации, в том числе флага, букв РУС, изменяется даже шрифт, чтобы имитировать европейские номерные знаки, потому что люди боятся проявления враждебности. Обладатели этих автомобилей – это в основном держатели временных видов на жительство или долгосрочных виз, потому что, как мы помним, с сентября 2022 года все краткосрочные шенгенские визы Латвия выдавать прекратила. Или эти люди въехали по гуманитарной визе, это либо родственники граждан или постоянных жителей Латвии, или люди, которые являются постоянными жителями Евросоюза и въехали через внутреннюю границу Шенгена в Латвию. По закону машину уже через полгода постоянного проживания нужно перерегистрировать и получать уже латвийский знак, но не все торопятся это сделать.
А насколько это сложная процедура?
Я не вдавалась в подробности, но дело не в сложности процедуры, насколько я знаю, а в том, что это осложняет какие-то дальнейшие передвижения для обладателей латвийских номеров.
Вам приходилось общаться с людьми, у которых такие машины, они находятся в Латвии? Насколько они сейчас взволнованы? Опасаются ли они, что их машины просто будут искать на улицах или, может быть, даже в гаражах и конфисковывать?
Дело в том, что ограничения не касаются машин, которые катаются по улицам Латвии. Пока, во всяком случае, власти Латвии заявили, что пока они трогать машины внутри страны не будут. А также они не будут обращать внимания на машины, которые пересекли внутренние границы Евросоюза. Ограничения коснутся только тех 4 погранпереходов, которые действуют у Латвии на границе с Российской Федерацией. Опять же, поскольку с сентября 2022 года туристы не ездят через внешнюю границу Евросоюза из России, то визы выдаются очень редко близким родственникам, на похороны близких родственников или еще более редко по каким-то иным гуманитарным соображениям. И, собственно говоря, именно этих людей и коснется новый запрет. То есть попасть, например, детям из России к пожилым родителям в Ригу или обладателям временных видов на жительство в свою собственную квартиру будет значительно сложнее по земле. А напомню, что по воздуху уже давно в Латвию попасть нельзя. По земле ни через латвийскую границу, ни через популярную у россиян эстонскую границу, например, через Нарву, уже проехать будет невозможно.
Ну, если подводить итог, то получается, что просто теперь нельзя въезжать на автомобилях с российскими номерами в страны Балтии, включая Латвию. И не о том, что те автомобили, которые сейчас уже находятся там, будут конфискованы.
Нет, пока конфискация машин с российскими номерами внутри Латвии владельцам не грозит.
Из Риги передавала корреспондент радио «Свобода» Мария Кугель. Время свободы. Стоило чуть приутихнуть разговорам и спорам вокруг нового единого учебника по истории для средних школ России, известного как учебник Мединского, довольно оригинальную историческую оценку политики Петра I предложил патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, выступивший вчера в Петербурге по поводу Дня памяти Александра Невского. Думаю, не нужно быть историком, чтобы слегка опешить от этих слов.
Петр I ясно сознавал, что столица будет форпостом России на Западе. Он хорошо знал, что огромные влияния, культурные и антикультурные, различного рода псевдодуховные, идут оттуда, с Запада. Он ведь хорошо знал историю крестовых походов, знал, как под видом освобождения святынь на святой земле пришли крестоносцы, которые ограбили святую землю. Он все хорошо знал и поэтому сознавал стратегическую, военную и, конечно, духовную роль новой столицы. Одним только оружием нельзя победить врага, особенно если он много тебя превосходит. Можно победить силой духа, а для того, чтобы дух был сильный, ведь нужна мотивация, нужна опора. И Петр сознавал, что такой опорой является в его время и наверняка прозревал будущее на много-много столетий и для всех последующих россиян вера православная. Петр боролся с западными влияниями политическими, направленными на ослабление России, на то, чтобы в какой-то момент Петербург мог быть оккупирован иной силой. Он все это прекрасно сознавал.
Говорил патриарх Русской Православной Церкви Кирилл. Поездки Петра в Голландию на учебу, петровские реформы, политические и военные, итальянские зодчие в Петербурге, порт для торговли с другими странами, все флаги в гости будут нам, Петербург как окно в Европу. Забудьте, концепция меняется. Ну и последнее на сегодня. Не думал, что когда-либо буду упоминать в эфире имя Дани Милохина, тем более давать ему какие-то советы, но он неожиданно превратился в важного ньюсмейкера. Милохин считается самым известным российским тиктокером. Уже в юном возрасте он сколотил огромное состояние, стал лицом Сбера, а на экономическом форуме в Петербурге, если помните, снимая тикток, заставил лечь на пол на сцене очень влиятельных бизнесменов и политиков. Но подошел призывной возраст, и после объявления мобилизации в России в сентябре прошлого года Милохин укатил в Дубай. Во время стрима с украинским блогером в ноябре прошлого года он спел российские и украинские гимны, но в интернете разошлась только украинская часть этого стрима. У Милохина начались неприятности, с ним разрывали рекламные контракты, обвиняли в предательстве, предлагали лишить гражданства. Но недавно Милохин все-таки вернулся, правда, пробыл в Москве, судя по всему, меньше суток. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, дочь сенатора и активного борца за нравственность Елены Мизулиной, потребовала немедленно призвать Милохина в армию. Молодой человек решил не рисковать и первым же рейсом улетел в Эмираты, успев, правда, выложить тикток с Красной площади под песню «Я не хочу в Дубай». Но, мне кажется, подошла бы другая, более актуальная. Информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».